Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. И с нами на связи сегодня из Германии независимый журналист, писатель Дмитрий Губин. Добрый день, Дмитрий.
Да, добрый день.
Дмитрий, я понимаю правильно, что вы имели некий выбор остаться в России или поехать в самоизоляцию в Германию?
Да, совершенно верно. То есть то, что будет карантин по всему миру, у меня сомнений уже никаких не было. Потому что я примерно понимал, что происходит. Я выбрал Германию, причем принял решение очень и очень быстро, не дожидаясь, пока там Аэрофлот перебронирует на удобный мне рейс билетов. Потому что рейсы обменялись один за другим, и было понятно, что самоизоляция, карантин – это новая реальность нашей жизни.
А вы в тот момент уже ведь знали про цифры заболевших в той же Германии? В России они были наверняка в разы меньше.
Да, конечно. Но у меня было первое личное обстоятельство, которое определило большей частью мое решение. Но я должен сказать, что если бы и не было этого личного обстоятельства, но был бы выбор, я все равно предпочел бы Германию. Тому есть несколько обстоятельств. Первое, Германия – это национальное государство. То есть немцы – это нация, которая включает в себя, например, 3 миллиона турков, эмигрантов, 3 миллиона советских и постсоветских эмигрантов, этнических немцев, этнических евреев, просто русских, ну и так далее. Это многонациональное государство, но это национальное государство. Это значит, что у тебя есть чувства, у тебя есть уверенность, у тебя есть ощущения, у тебя есть реальность, в которой ты влияешь на происходящее. Вот это все с тобой общее. В России нет национального государства, в России есть население, которое действует в пределах круга доверия. Как правило, этот круг – семья, ближний круг. Этим кругом может быть клан, этим кругом может быть слой. Да, такой вот, например, там начальники, они будут помогать друг другу. Мне было ясно, что хотя беда пришла общая, но то, как будет организовываться и оборона, будет проистекать абсолютно по-разному. Да и, в общем, шанс на выживание тоже разный. Да, поэтому я предпочел Германию, хотя, повторяю, цифры там были на порядок выше. И вот я сейчас открою свежие цифры. Тот город, где я живу, там 90 заболевших. Это примерно столько же, сколько в Москве, только население у меня 300 тысяч человек. Вот данные от Süddeutsche Zeitung, что тот регион, где я живу, Бавария, там происходит удвоение заболевших каждые 3,4 дня. Это чуть ли не наибольшая скорость по Германии. Да, я уехал в регион, где наибольшая формальная численная цифра удара.
Но вы по этому поводу, скажем так, не стали больше переживать, проведя вот в самоизоляции сколько уже, 10 дней, да?
Уже 11-й, по-моему, или 12-й день. Но это также перестало быть важным, количество дней, как и количество формальных показателей цифр. Вот, скажем, мировой счетчик, который показывает, есть такой сайт worldometers.info/коронавирус, который показывает, сколько заболевает. Вот мы с вами начали говорить, на нем было 428 тысяч выявленных инфицированных. Когда мы закончим, говорить, видимо, будет 430 или 431. Повторяю, на эти цифры можно уже не обращать внимания. Нужно обращать внимание только на тенденции. Нужно обращать внимание на реакции. С одной стороны, они общечеловеческие, потому что немцы абсолютно не верили в то, что происходит. И хотя их лично канцлер Меркель призывала к самоизоляции, социальной ответственности, соблюдению хотя бы социальной дистанции. Но еще неделю назад здесь все гуляло, пило, ело, веселилось, обнимало, целовалось и вело себя как всегда. Осознание того, что происходит, наступило с задержкой. Но когда оно наступило, оно соблюдается достаточно строго. Ну и кроме того, там вот магазины, да, все рванули в первые дни, полки опустили, но было ясно, что вскоре они наполнятся, они действительно наполнились. Это разница в уровне развития страны, я имею в виду не только экономический. Это разница в самоощущении людей, в самоорганизации, в понимании, что они народ.
Ну вот у нас тоже была такая история совсем недавно, когда люди кинулись в магазины. И сейчас явно совершенно упало количество людей, которые, скажем так, выходят на улицу по любому поводу, так как будто ничего не происходит. И интересно, что цифры заболеваемости в России по-прежнему, по сравнению с Западной Европой или с Америкой, минимальны. Может ли вы уверены, что и до России дойдет этот вал?
Ну, не нужно больше смотреть внимание на цифры. Мне то же самое в первые дни все говорят, да посмотри на цифры, может тебе в России отсидеться. Цифры больше не значат ничего. Цифры показывают не сколько реально заболевших, а сколько осталось до того удара, сколько дней осталось до того удара, когда число инфицированных будет удваиваться каждые 3 дня. Пока что во всех странах абсолютно идет по одной и той же схеме. Иначе нужно ехать в Индию с ее 1,5 миллиардами населения, где тоже пока очень маленькие цифры на уровне России.
Но Индия, по-моему, уже закрыта полностью.
Да, Индия закрылась полностью. Индия с огромным опозданием на карантин. И хотя я в Индии не был, но я был в близких Индии странах, например, на Шри-Ланке. И когда понимаешь, насколько тесен там личный телесный контакт, насколько антисанитарные условия проживания, насколько нереально получить качественную врачебную помощь, я понимаю, что то, что будет в Индии, будет адом. Вот реально адом. Кстати, это Индия, это страна, которая во время последней серьезной пандемии испанского гриппа, который шел 3 волнами с 1918 по 1920 год, там какие-то были просто чудовищные цифры по сравнению со всем остальным миром. Там погибло в 10, в 20 раз, я сейчас просто нет таблицы под рукой, чем, скажем, в Бельгии.
Ну, это, наверное, логично, потому что все, кто побывал хотя бы в одной азиатской стране, возвращались оттуда примерно с одними и теми же впечатлениями о гигиене, санитарии и том, как многие люди там, вернее, не многие, а сотни миллионов, наверное, если не миллиарды, в каких условиях они проживают. А вот скажите, пожалуйста, я в соцсетях ваших видел рецензии на, вернее, впечатления от прочтения книги «Пандемия» Софьи Шах.
Да, ее нужно читать, это совершенно блестящая книга, потому что, с одной стороны, она абсолютно успокаивает, потому что ты читаешь вообще вот реально, что происходит. То есть, допустим, те люди, которые на Украине стали закидывать камнями машины, которые везли инфицированных. Или те люди, которые протестовали в курортном районе Петербурга, потому что там строят один из пансионатов, отдают под корпус инфицированной таблицы. Но они вели себя абсолютно так же, как жители там африканских стран, которые забрасывали камнями и убивали даже врачей ООН, которые приехали там бороться с лихорадкой Эбола. И ладно бы жители только африканских стран. Но, например, в свое время, если я не ошибаюсь, в Америке, американцы где-то в Пенсильвании убили 43 ирландских лесоруба, потому что считали, что во время, по-моему, эпидемии холерии, что все зло идет от них. Они их просто в лесу окружили, гастарбайтеров. Убили, закопали, и только в 2009 году раскопали вот эту коллективную могилу и нашли там пробитые, простреленные, размаженные черепа. Вот оно очень четко описывает социальное поведение. И вот здесь я должен сказать о том, о чем не говорит еще никто. Хотя очень многие сравнивают пандемию с войной. Например, Макрон, глава Франции, 6 раз употребил слово «война» в своем обращении к нации. Ангела Меркель употребила в своем первом же обращении к нации, что мы такого не видели со времен Второй мировой войны. Даже нам по ходу поправиться. Кстати, еще одно очень большое отличие, что Путин так ни разу к нации не обратился. Он не понимает, прежде всего, на каком языке рассказывать с теми людьми, которых он живой 20 лет не видел. И так далее, и так далее. Так вот, последствия сильно отличаются. Война сплачивает нации. Должен сказать, что Соня Шах нас уверяет в противоположном. Эпидемия разобщает нас. Мы сидим по своим норкам, и это разумно и выгодно, потому что карантин – это действительно реально сдерживающая мера. Но мы там трясемся от страха, мы не можем взаимодействовать плечом к плечу против единого врага. И дальше начинается следующий момент, который сейчас происходит. Он в Германии, но в России просто очевиден. Когда враги выставляются те, кто врагами не являются. Ах, это все устроили китайцы. Ах, это все устроили фармацевтические компании, которым выгодно. Ах, это идиоты, это Вашингтонский обком и так далее, и так далее, и так далее. Нет, враг не этот. Враг, на самом деле, в данном случае человечество. Ребята, то, что пришло, это плата за изменение климата. Империя, микробиотическая империя наносит ответный удар. И я очень хочу ошибиться, но мой прогноз таков, что это первое. Мировая война с миром микробиоты, которая очень бурно и очень сильно реагирует на то, над чем все смеялись, на изменение климата. над мировым потеплением, над изменением структуры мировых течений, над изменением на содержание углекислоты в воздухе, на вырубку лесов и так далее, и так далее. Самая удачная шутка по поводу происходящего, это, знаете, как Господь смотрит с облака на землю и говорит: «Я посылал вам Грету Тунберг, но вы не слушали меня». Так вот, Грета Тунберг – это пророк новой эпохи. Она абсолютно права. Очень боюсь, что мы вступаем в череду мировых пандемий.
А вот вы написали, что Софья в своей книге буквально предсказала то, что сегодня происходит. А каков финал там? Она не писала? Чем все закончится?
Человечество пока что выживает. Человечество 250 миллионов лет. И поэтому у этой повести, у этого фильма ужасов, пока что открытый финал. Не все доживут до победы. Просто другое дело, что картина мира сразу предстает другую. То, что мы считали эрой благоденствия, является всего лишь навсего передышкой между войнами, как, собственно, было доселе всегда в истории человечества. Но еще раз, микробиота отлично приспосабливается к новым условиям, которые создал человек, который в течение десятилетий уничтожил такое количество невозобновляемых источников энергии, которые Земля скапливала миллионами и сотнями миллионов лет. И это еще только начало. На очереди это страшное довольно предупреждение о сотни шах. На очереди это еще мир грибов. То, что пока что грибы не могут жить по температуре даже человеческого тела, но там буквально парочка приспособилась к человеку. Но в лабораторных условиях некоторые грибы, которые раньше погибали, не они великолепно выживают. В общем, книгу Сони Шах я бы, конечно, советовал. Книжка, повторяю, называется «Пандемия». И имеет она подзаголовок «Всемирная история смертельных вирусов». Я бы посоветовал почитать каждому. Потому что, с одной стороны, она шаг за шагом описывает, как происходит. Как патогены, через какие промежуточные звенья переходят от животных или птиц, как они переходят на человека. Ну вот простой пример, это уже вторая пандемия. Первая была, над которой все смеялись в России. Это пандемия атипичной пневмонии. Видимо, они обе пришли от летучих мышей. Вот нужно понимать, почему от летучих мышей. Потому что у летучих мышей, они же должны летать. А чтобы летать, нужно иметь легкие кости. А чтобы иметь легкие кости, у них должно быть трубчатое строение без костного мозга, который хоть и живет. Но дело в том, что костный мозг – это как раз то, в чем производятся клетки иммунитета. Если у тебя в костях нет костного мозга, если твои кости голые, это идеальный резервуар для обитания микробов. Вот почему птицы и летучие мыши являются идеальными переносчиками микробов. Как правило, в абсолютном большинстве случаев эти микробы не несут никакой угрозы человеку. Но иногда они попадают, допустим, на свиней. В тех случаях, когда страны резко увеличивают потребление свиного мяса, как, например, современный Китай. Китай разбогател. Если раньше ел только рис, теперь он начал есть мясо. Он начал есть мясо, появились огромные свиноводческие комплексы. Кроме того, были вырублены леса. Животные, птицы, летающие мыши меняют привычный ареал обитания. Они общаются со свиньями. Происходят мутации. У микробов происходит слайсирование, да, горизонтальный перенос генома. И в итоге появляются те формы, те штаммы, которые могут жить вне привычного разносчика и могут вполне соседствовать и переселяться на человека. Вот что происходит, этот процесс там показан не на уровне генетики. Для того, чтобы понять, что происходит на уровне генетики, нужно книжки, допустим, завкафедры эволюционной биологии МГУ Александра Маркова читать, включая его главный двухтомный труд «Эволюция человека». Ну или там, допустим, эгоистичный ген Ричарда Докинса. Но вот то, что происходит, общая схема, как несмертельные вирусы превращаются в смертельных, и почему это опасно, и почему это будет усиливаться год от года, если человечество не просто там Киотский протокол, это все давно в прошлом, но вообще жесткие поставят себе рамки. Сколько мы имеем право потреблять, сколько производить, сколько населения должно быть в стране. Вот когда человечество поймет, как быть с Индией, и скажет: нет, ребят, ваша квота на население, не 1,5 миллиарда, ваша квота на население, 500 тысяч. А вот тогда, видимо, будет какой-то другой разговор. Или иначе, да, допустим, если вы хотите 1,5 миллиарда, если вы хотите при этом жить в грязи, ну, извините, больше ни один самолет Ваши границы не пересекают, ни один поезд не пересекает, вы живете в изоляции. Это дикая реальность, но кто бы мог подумать еще 2 недели назад, что у нас за окном.
Да, реальность, безусловно, дикая, особенно когда говоришь о цифрах в 1,5 миллиарда человек. Но наверняка после того, как это закончится, через какое-то время, сегодня, наверное, никто не сможет сказать, когда будут, скажем так, вылечены последние больные и когда вообще человечество спокойно может вздохнуть. Вот сегодня, если возвращаться к России, к нашим будням, вы упомянули, что президент страны ни разу не обратился к нации пока. Но вчера он побывал в коммунарке, в больнице, где оказывают помощь заболевшим коронавирусом, где лежат те, кто с подозрением там находится. Я общался вот для нашего подкаста с Виктором Набутовым, который вчера эту больницу покинул.
Да, слава богу, у него не подтвердился.
Да. Хотя он мне говорил, что он бы и не против, чтобы подтвердился для того, чтобы выработать иммунитет. Я правда, возражал, что уже есть случаи повторного заболевания.
Это не доказано. Возможно, была ошибка в первоначальном диагнозе, возможно, в повторном.
Ну, будем надеяться, да. Будем надеяться, что действительно люди, переболевшие один раз, получают иммунитет. Так вот, на ваш взгляд, этот визит внезапный для многих, судя по всему, по реакции, допустим, государственных СМИ, он и для них был очень неожиданным. Он не может считаться вот таким обращением путинского типа, что вот я сам лично прибыл, значит, на передовую, я побывал в этом заведении, поговорил с главным врачом, который, кстати, если не ошибаюсь, Денис Проценко, главный врач этой больницы, ему президенту сказал, возможно, заболевших гораздо больше. Нельзя ли это расценивать как вот такое своеобразное обращение к нации о том, что все действительно серьезно?
И... Нет, это не обращение к нации. Это картинка из телевизора. Путин давным-давно не обращается с народом, и величайшая месть ему могла бы, если бы его, скажем, голым выпустили в центре Москвы без документов, он бы просто умер. Он бы не смог выжить. То, что он не знает ни страны, ни то, как люди живут. Он в барокамере находится, там, в каком-то батискафе, повторяю, около 20 лет. Он умеет создавать картинки для телевизора. Полетался птичками, достал амфору, вот одеться в полный костюм химзащиты, которого ни у кого нет. Обратите внимание, он один был в том типе облачения, которое позволило бы ему под Ипром атаку немецкую выдержать, газовую. Это еще одна картинка для телевизора. Я полетал на истребителе, полетал с птичками, я спустился на дно, вот я вошел в чумной барак. Это он действительно умеет. Он научился этому, создавать картинки для телевизора. Для общения с нацией нужно нечто другое, нужно быть частью нации. Поэтому поведение Путина, поведение Меркель колоссальным образом совершенно отличается. Потому что здесь, в Германии, у меня включен телевизор, так краем глаза ловлю, здесь постоянно идут прямые трансляции Бундесрегирунг федерального правительства. Вот там ходит Меркель, вот ходит министр, вот они выступают, вот они обсуждают. Знаете, как устроен Рейхстаг? Там вот знаменитый купол стеклянный, Фостер. Фишка не в том, что купол стеклянный. Фишка в том, что пол стеклянный. И депутаты все у тебя под ногами, когда ты на крышу поднимаешься. Ты видишь, что они там делают. Это все доступно, это все прозрачно. А потом Меркель едет не в чумной барак в костюме химзащиты, потому что это идиотизм. Она все равно в этом ничего не понимает и помочь ничем не может, а риски инфицироваться она увеличивает. Нет, она идет в супермаркет, покупает пачку туалетной бумаги, пачку риса, 4 бутылки вина. А ход ли этот на телевизор? Да, наверное, но дело в том, что у меня есть знакомые, которые живут в Берлине недалеко от Меркеля, они с ней там встречались в супермаркете. Сегодня, если Путин пойдет в супермаркет, в каждой пачке Хеллок с хлопьев будет 2 снайпера сидеть. И мы это прекрасно понимаем. Будет еще одна картинка для телевизора. А Меркель живет, она часть народа. Потому что, повторяю, немцы, Германия в целом, это нация. Где Меркель просто уполномоченный нацией, человек, с которым нация следит, как он будет выполнять свои обязанности. Сейчас у Меркель последний срок, она уходит. Точно так же все остальные главы земли. Вон там, я когда смотрел, как глава, по-моему, Саксонии с министр-президентом Баварии собачился по поводу мер, которые следует принимать с Зёдером. Это было упоительное совершенно зрелище. Потому что и тот, и другой представляет свои земли, представляет своих избирателей, представляет земли очень разные в Германии, очень разный уклад. Это реально федеральное государство с 16, в общем, независимыми землями. И Бавария ввела фактически режим чрезвычайного положения. И было абсолютно наплевать, что думает по этому поводу Меркель. Вот решили, приняли, потому что у нас в Баварии так, мы считаем, вот так нужно. Что вы там в Тюрингии думаете, это ваша проблема уже в конце концов. Мы вам можем только советовать, мы не можем приказывать. Вот чем это отличается. И Макрон такой же, хотя Франция по-другому устроена, она не федеральное государство, она централизованное государство. Но это часть народа. Вот почему там нет этого чудовищного промежутка, нет этого бала маскарада. Ну хорошо, приехал Путин, надел костюм химзащиты, вошел. Окей, пусть не Путин ответит, а кого еще спрашивают? Только Бог теперь можно. Почему участковые врачи в городе Петербурге ходят без масок, ходят без этих самых спиртовых гелей, ходят без перчаток? У них ничего этого нет. Если они могут, они это приобретают за свой счет. В том числе инфекционисты. Я поддерживаю связь с врачами в России, поэтому знаю, что там происходит. Ничего этого нет абсолютно. Здесь каждый день вот обсуждают, вот вчера только было решено, допустим, что будет с малым бизнесом, выделяется, что будет с больным. Клиники будут с правительства, будет выплачивать 50 тысяч евро за создание каждой койки в инфекционном блоке, оборудованной аппаратами либо прямой вентиляции легких, либо экстракорпоральной. И тут уже медицинские детали я могу глупость какую-то сказать, поэтому становлюсь. Но создание койки в интенсивной терапии будет платиться. Вот 50 тысяч долларов, евро за создание каждой койки в клинике, вне зависимости от формы ее собственности. Это может быть университетская, государственная, частная, за создание вот такой койки. Будет выделено 50 миллиардов евро на поддержку малого бизнеса. Если у тебя компания там... Опять сейчас не хочу, у меня нет перед собой точного списка, я все читал. Но, грубо говоря, если у тебя малые предприятия, а Германия состоит большей частью из маленьких предприятий, Германия это не Люганцы, Германия это маленький магазин, ферма и так далее. И вот в зависимости от числа работников ты можешь претендовать на такую-то помощь. Здесь обсуждаются там все отсрочки платежей. Здесь запрещено, например, фермитерам, собственникам жилья, которые сдают свои квартиры в наем или дома, им запрещено выселять сейчас жильцов. Это очень важная мера, потому что понятно, что если люди потеряли работу, они, допустим, таксистами работали, жили заработанного, то у них нет денег платить за жилье. В Германии раньше было очень тяжело выселить съемщика, даже если он не платит, но сейчас это просто запрещено. Ну и так далее, и так далее. Вот это вот примеры из жизни, как мне быть. В России, опять-таки, есть население, оккупированное начальством, и есть начальство, которое следит, чтобы население не сдохло. Вот почему в России есть задержка с распространением вируса, потому что Россия страна бедная, здесь очень бедные люди, летают мало, и плюс Россия, по счастью, да, в данном случае страна на окраине Европы. Это не Германия, не Чехия, через которые пролегают там, не Франция, не Италия, через которых пролегают все пути. Но посмотрите, что произошло, когда в Москве ввели этот карантин для прилетевших. Я знаю то, что Володя Варфоломеев, замглавного редактора «Эхо Москвы», вот он просто его Венедиктов заставил на самоизоляцию сесть. Люди сбегали из нее, я их хорошо понимаю, потому что никто не хотел говорить с ними, никто не мог ответить на элементарный вопрос, а на что я буду жить, а как мне покупать продукты, а можно ли мне, а у меня собака, и как мне быть, мне что теперь, убить собаку? Нет, я сбегу из-под вашего карантина. В Питере не было сделано даже этого, потому что я приехал в Питер, прилетел, сократив там до предела и сократив общение, не используя общественный транспорт. Я пролетел на несколько дней в Питер, здесь не было введено карантин. Со мной так никто не связался. Хотя это легко было по спискам найти всех людей и сделать элементарные вещи, создать транспорт для них особый, на которых их будут развозить по домам.
То есть вы прилетели из Европы в Петербург, да?
Да. Ну, это элементарно. Потому что когда их всех спрашивают, каким транспортом вы будете добираться до дома? Да мать вашу за ногу. В любом случае я буду добираться в том транспорте, который, если я сейчас инфицирован, будет разносить заразу дальше. Это не было даже организовано. Ничего себе великая Россия, централизованное государство. Вот вроде где преимущество деспотии, что все можно централизованно цикнуть, сказать и приказать, и все взяли во фронт. Да ничего подобного. Потому что то сословие, которое захватило власть, и оно ее не отдаст. Я думаю, они дико не рады, что имя Путин правит, и они с ним расправятся с последствиями управления премьером в любом случае. Барин не обращает внимания на нужды крепостного крестьянина. Да плевать он хотел, чем там улечиться. Главное, чтобы подати платил.
Ну вот пока мы с вами общаемся, пришло сообщение о том, что Путин выступит все-таки с обращением к нации по поводу коронавируса.
Ну, то, что ну все, с диким опозданием, пора, вот мы с вами разговариваем, было 428 тысяч инфицированных, вот уже 434 тысячи инфицированных, тут счетчик крутится просто со скоростью вентилятора. И то, что начнется в России, вот такое же удвоение чисел за каждые три дня, это факт, это начнется с Москвы, конечно. Кстати, в России еще одного не поняли, что под ударом не middle class, то что это только путинские тараканы могут ему нашептать, что человек с 17 тысячами рублей дохода, сейчас это кажется даже не нищета, это смерть от нищеты в Германии, является средним классом. Вот под ударом те, кто ездили, это чиновники, это бизнесмены и так далее, и так далее. Вот поэтому те, кто общается, кстати сказать, с Путиным, вот они как раз первые разносчики этого всего. Я тут читаю в телеграм-каналах, не знаю, сколько правды или нет, поэтому не буду повторять фамилии людей с миллиардными состояниями, у которых якобы диагностирован коронавирус. Там немало пожилых людей, потому что поколение Путина стареющее поколение, естественно, с болезнями, я думаю, у Путина там минимум 2-3 каких-нибудь хронических болячки, которые он тщательно скрывает, он же супермен, да. А вот, ну вот это все может обнулиться, причем обнулиться куда быстрее, чем на выборах там 22 апреля. Вот такие вот штуки происходят. Но повторяю, проблема России в развитии этой эпидемии в том, что это кастовая страна, это клановая страна, страна, в которой нет народа, и, соответственно, нет общности. Нет ощущения, что ты часть общего. На уровне семьи она есть. Иногда она есть на уровне касты или даже на уровне сословия. Но как там в царской России дворяне, созданные царем сословия, поддерживали в каких-то случаях друг друга. Но нет вот этого ощущения народа, единения, горизонтальных, диагональных, вертикальных, не знаю, по кругу связи. Он всего народ, зачем Путин послал врачей военных в Италию, у нас у самих ничего нет, послал он как раз правильно, потому что они не только будут помогать, но они будут учиться, они будут разрабатывать врачебные протоколы, которые применяются в Италии в случае диагностики коронавируса и так далее, и так далее, и так далее. Но понимаете, этот жест вызывает там раздражение, возмущение. А в Германии, вот просто пример, только что буквально министр иностранных дел Германии сказал, сейчас попробую я найти, как же эта фраза, да, вот Маас, он сказал, что если мы не будем помогать другим странам, той же Италии, у нас будет разворачиваться спираль национального эгоизма. Вот дословное его слово. Почему? Потому что Германия чувствует свою ответственность за Европу. Потому что каждый немец себя идентифицирует не как немца, он себя идентифицирует прежде всего как европейца. Вот это мне здесь очень нравится. Это сейчас у всех будет очень тяжелое психологическое время. Будет тревога, будут панические атаки, да, будет что-то еще. Я это знаю по всем русским, которые сейчас находятся за границей. Мы активно переписываемся, следим друг за другом. Я вижу по тональности, здесь это раньше началось, к нам это раньше пришло. Но вот это вот ощущение, что ты не брошен, тебя не бросят в любом случае. Европейцы своих не бросают. Потому что там нет сословий, там есть народы. И общность европейцы, да, и общность, что ты отвечаешь за судьбы мира, это так на самом деле. Вот это чувство очень здесь помогает жить, потому что то, что происходит, и то, что через две недели начнется в России, к сожалению, к величайшему, ну, я молю Бога, чтобы в России это просто медленнее шло. Вот это вот чувство единения, общности, то, что ты народ, то, что тебе может не нравиться Меркель, и тебе может не нравиться там Макрон, но они часть народа, и что там люди не себя спасают. Вот все эти разговоры российские, что богачи начали покупать аппараты искусственной вентиляции легких, и думаю, также вообще целиком реанимационные блоки и круглосуточные посты при них и так далее, и так далее. Вот реакция внутри России. Может быть, это вранье. Но вот почему-то все верят, потому что знают, что всем, кроме твоего ближнего круга, на тебя наплевать. А здесь ситуация, при которой там немецкие богачи кинулись скупать аппараты искусственной вентиляции легких, их нет. Я наоборот читаю о том, как там богатые люди, футболисты, создают фонды, там миллионы евро в них отдают. Ясно, на что из этих фондов будут тратиться деньги и так далее, и так далее.
Но в России тоже несколько состоятельных людей пожертвовали очень серьезные суммы На борьбу с эпидемией, да. Это...
Я еще раз повторяю, мне не нравятся в России генеральные вещи, хотя я не могу не видеть, что эти генеральные вещи, которые, ну уж извините, для меня они, конечно, олицетворяются в Путине. И они очень мне нравятся, потому что, конечно, человек, который сумел устроить во время пожара еще и поносы, переломать все суставы. Я имею в виду, конечно, колоссальное фантастическое падение, катастрофа с рублем, полностью проигранная ценовая битва за нефть. Да, он мечтал, он всю страну и весь мир хотел стащить под того, чтобы вот 9 мая он стал на трибуне Мавзолея, а ему как нацистский стяг бросили под ноги Трампа на коленях, который бы умолял его все-таки изменить цену на нефть, потому что у них там, видите, сланцевая добыча закипается. Вот о чем он и мечтал. У него, видимо, такая реальность существовала в голове-то недавно, до самого времени. Мне это дико не нравится, но я знаю, что это очень многим людям, вот там на самом верху тоже не нравится. Но есть другие люди, которые вполне себе европейские. Например, Дерипаска, который требовал немедленного карантина еще 2 недели назад. И правильно требовал, то, что понимал, к чему это приведет. А потом начал госпиталь вот сейчас в Новой Москве строить. Я не знаю, сколько он своих денег туда вложил, сколько бюджетных, правда не знаю. Но я знаю, что он реально отреагировал как европеец. Там Абрамович и так далее. Более того, ну это как ситуация войны сейчас. Когда Сталин то же самое устроил пожар с поносом, перебил всю военную верхушку, привел к тому, что была уничтожена вся авиация военная, практически в первый же военный день. Но потом выяснилось, что есть Россия велика умами. Нужно быть мерзавцем и подонком на уровне Володина, чтобы говорить, что Россия это Путин. Потому что только мерзавцы и подонки могут считать, что в стране есть один человек и еще 145 миллионов 999 тысяч 999 полных идиотов, не способных с ним сравниться. Россия очень большая страна. Как в любой большой стране, здесь очень много хороших мозгов. В ситуации, когда все поменяется, мы увидим эти совершенно новые мозги. Значит, мы увидим, что есть не один единственный гений человечества, которого никогда мир вообще не рождал, а масса талантливых людей, которые очень спокойно займут образовавшиеся, возможно, чисто по физическим причинам, в результате смертей, в результате эпидемии ниши, и будет очень хорошо управлять. То есть я не согласен с Володиным, что Россия – это страна, состоящая целиком из дебилов и из идиотов, и что Россия сводится к одному единственному человеку. Это Путин.
Да, с этим сложно не согласиться. Конечно, бывают странные, я так скажу, мягко странные люди в окружении любого, наверное, президента. В окружении нашего их достаточно. Дмитрий, ну, я думаю, что мы уже массу вопросов осветили. Вот, интересно будет действительно послушать, что в 15 часов по Москве скажет Путин. И, возможно, мы тогда с вами в ближайшее время еще свяжемся и запишем другой подкаст уже по поводу того, насколько ожидания людей, политиков, нас с вами оправдались или полностью не оправдались. Я уж не знаю, как это прогнозировать.
Это уже не важно. Путин все больше... Путин столкнулся с такой силой, на фоне которой очень мало людей пока в мире это понимает. Ну, повторяю, прочитайте книжку Сони Шах. Я бы очень хотел, чтобы Дерипаска, он человек читающий. Нам Настя Рыбка много чего про него наговорила. В том числе и то, что он читает очень толстые и очень умные книги, несмотря на девушек в своей каюте на яхте каждый день. Ну, вот у меня есть надежда на то, что есть такие почитывающие люди, которые способны оценить всемирный масштаб происходящего. Не только этой конкретной эпидемии, а то, что человек создал новую среду, в которой теперь по-новому предстоит жить.
Да, будем читать книги, будем осознавать новую среду. Спасибо большое, спасибо. Дмитрий. Удачной спасибо. Вам самоизоляции. Это был подкаст информационного агентства «Росбалт». Включите звук. Всего доброго. Да, берегите себя.
До свидания.
До свидания.